Глава 9. Многое свидетельствует о том, с какой скоростью Муаддиб постигал насущные проблемы Аракиса. Ордену Бене Гессери известна, конечно, основа этой скорости. Что же касается остальных, то мы можем сказать, что Муаддиб постигал быстрое, потому что первое, чему его учили, так это постигать. Было бы крайне удивительно узнать, до чего многие люди верят в то, что они смогут постичь, и до чего же многие люди верят в то, что процесс познания будет труден. Муаддиб знал, что каждый урок влечет за собой приобретение опыта. Человечность Муаддиба. Принцесса Ирулен. Пол лежал в кровати, притворяясь спящим. Было простым делом взять таблетку у доктора Уи и сделать вид, что он ее проглотил. Он едва сдерживал смех. Даже его мать поверила в то, что он спит. Ему хотелось вскочить и попросить у нее разрешения на осмотр дома, но он понимал, что его поведение не будет одобрено. Все было слишком неустроено. Нет, так было лучше. Если я ускользну без спроса, я не нарушу слово и останусь в доме, где безопасно. Он слышал, как его мать и Уи разговаривали в соседней комнате. Различить слова было трудно. Что-то о Спайсе, о Харконненах. Разговор сделался громче и снова затих. Пол перенес внимание на резную соседнюю спинку кровати, фальшивую спинку, соединенную со стеной, скрывающую контрольные приборы, следящие за тем, что делается в его комнате. Прыгающая рыба с толстыми коричневыми плавниками была вырезана из дерева. Он знал, что стоит нажать на один из глаз рыбы, как включаются суспензорные лампы комнаты. Одна из волн, когда ее сгибали, контролировала вентиляцию, другое изменение касалось температуры. Пол осторожно сел. Слева от него у стены стоял высокий книжный шкаф. Его можно было повернуть, и за ним скрывался стенной шкаф с полками вдоль одной из стен. Все это было сделано так, как будто комната хотела его заманить. Планета и эта комната. Он подумал о фильме-книге, которую ему дал Уе. Это была книга, сделанная еще до открытия Спайса. Названия вспыхивали в мозгу, и каждая сопровождалась картиной. Названия и изображения из прошлого человека. И многие теперь не найдешь нигде во Вселенной, только лишь на Аракисе. Нужно учить так много нового о Спайсе и о песчаных червях. Пол услышал, как мать ушла из соседней комнаты. Он знал, что доктор Уи найдет что-нибудь почитать и останется в той комнате. Наступил подходящий момент для обследования. Он выскользнул из постели и направился к книжному шкафу. Он услышал за своей спиной звук и обернулся. Резная спинка кровати наклонилась к тому месту, где он только что лежал. Пол замер, и эта неподвижность спасла ему жизнь. Из-за спинки выскочил крошечный самонаводящийся снаряд не более 5 сантиметров в длину. Пол сразу же узнал обычное оружие убийства, которое каждый ребенок королевской крови изучал в раннем детстве. Это была черная металлическая лента, направленная чьей-то находящейся близко рукой и глазом. Она могла впиться в движущуюся плоть и подняться по кровеносным сосудам до ближайшего жизненно важного органа. Снаряд поднялся, скользнул через комнату и вернулся назад. В сознании Пола вспыхнуло положение об ограниченности действия самонаводящегося снаряда. Его сжатое суспензорное поле искажает угол зрения посылающего его глаза. Располагая для определения своей цели тусклым светом комнаты, оператор вынужден был полагаться на движение. Защитный пояс Пола остался лежать на кровати. Лазерное оружие уничтожило бы такой снаряд, но это было дорого и известно своей капризностью, поэтому существовала опасность взрыва в случае, когда луч лазера пересечется с полем. Атридесы полагались на свои защитные поля и на свой разум. Сейчас же Пол сохранял почти катоническую неподвижность, зная, что лишь его разум противостоит угрозе. Снаряд поднялся еще на 0.5 метра. «Я могу попытаться схватить его», — подумал он. «Суспензорное поле делает его скользким у основания. Я должен крепко его схватить». Снаряд опустился, сместился влево, делая круг около кровати. Он слышал издаваемое им слабое жужжание. «Кто им управляет?» – подумал Пол. «Это должен быть некто, находящийся близко. Я мог бы крикнуть «Уен!», но снаряд попадет в него, как он только откроет дверь». Дверь в холле за его спиной скрипнула. Снаряд пролетел над его головой к месту движения. Правая рука Пола метнулась вверх и затем уже вниз, зажатый в нем смертоносной лентой. Снаряд жужжал в его руке и извивался, но Пол держал его так крепко, что напряглись мускулы. Резко повернувшись и метнувшись вперед, он силой расплющил нос лентой о металлическую дощечку на двери. Он услышал хруст разбившегося глаза, находящегося на носу снаряда, и мертвая лента поникла в его руке. Он все еще продолжал держать ее для полной уверенности. Пол поднял голову и встретился взглядом с чисто голубыми глазами Шаду Матес. «Ваш отец послал за вами», — сказала она. «В холле человек, который будет сопровождать вас». Пол кивнул, старательно изучая стоящую рядом с ним пожилую женщину. Она же теперь смотрела на то, что он держал в руке. «Я о таком слышала», — сказала она. «Он бы меня убил, не так ли?» Ему пришлось сглотнуть, прежде чем заговорить. «Я был его мишенью. Но он двигался ко мне, потому что вы двигались». И он подумал, кто она такая? «Тогда вы спасли мне жизнь», — сказала она. «Я спас жизнь нам обоим. Похоже, что вы не захотели, чтобы он попал в меня и тем самым спасли себя». «Кто вы?» — спросил Пол. «Шаду Матес, домоправительница». «Как вы узнали, где меня найти?» «Мне сказала ваша мать. Я встретил ее в холле у лестницы в судную комнату. Она указала направо. Человек вашего отца все еще ждет». «Это должно быть человек Хавата», — подумал он. «Мы должны найти того, кто управлял этой штукой». «Иди к человеку моего отца», — сказал он. «Скажи ему, что я поймал в доме снаряд охотника, что нужно найти того, кто им управлял. Скажи им, пусть немедленно обыщут дом и его окрестности. Они умеют это делать. Этот человек должен быть чужим среди нас». И он подумал, а не может ли это быть она? Однако он знал, что такое невозможно. Снаряд был под контролем, когда она вошла. «Прежде чем я отправлюсь выполнять ваши приказания, я должна все прояснить между нами. Вы возложили на меня такую ношу, которую мне очень трудно выдержать. Но мы свободные, платим свои долги, и нам известно, что среди вас есть предатель. Кто он, мы сказать не можем, но мы уверены, что это так. Может, он и управлял этим пожирателем». Пол молча стоял, всецело захваченный словом «предатель». Прежде чем он мог заговорить, старая женщина круто повернулась и направилась к двери. Он хотел позвать ее, но в ней было что-то такое, что сказало ему, что она обидится. Она все сказала ему и теперь отправилась выполнять его приказания. Через минуту дом должен был наполниться людьми Хавата. Он вернулся мыслями к другому моменту их разговора. Судная комната. Все еще держа снаряд в руке, он вернулся в свою комнату, взял защитный пояс, обернул его вокруг талии, на бегу защелкнув пряжку и свернул из холла налево. Она сказала, что его мать у лестницы в судную комнату. Избранные главы из романа «Дюна» Фрэнка Херберта. Глава 12. Над входом на Аракинскую посадочную площадку находилась надпись, небрежно вырезанная примитивным инструментом, которую Муаддибу пришлось повторять много раз. Он увидел ее в свою первую ночь на Аракисе, когда охрана герцога привезла его на совещание в штаб его отца. Слова надписи были мольбой к тем, кто покидал планету. Они имели огромный смысл в глазах мальчика, только что находящегося на краю гибели. Надпись гласила: «О вы, кто знает, как мы здесь страдаем, не забывайте нас в ваших молитвах». Сведения о Муаддибе. Принцесса Ирлен. «Вся история ведения войн – история просчитанного риска», – сказал герцог. «Но когда дело подходит к концу, к риску собственными семьями, элементы расчета тонут в других вещах». Он понимал, что не сдерживает свой гнев настолько, насколько ему следовало бы это делать, и он повернулся и зашагал по комнате. Герцог и Пол были одни в пустой гулкой комнате, обстановку которой составлял один длинный стол, старомодные стулья, карта и нагреватель на одном конце стола. Пол сел возле карты. Он рассказал отцу о происшествии со снарядом охотником и дал отчет об угрозе со стороны предателя. Герцог остановился напротив Пола и ударил кулаком по столу.
«Халат сказал мне, что там в безопасности!»
Пол нерешительностью проговорил: «Я тоже рассердился вначале и обвинил Халата. Но угроза была вне дома. Она была умной, простой и прямой. И она была бы не просто угрозой, если бы не умение, данное мне тобой и многими другими, включая Халата». «Ты его защищаешь?» – спросил герцог.
«Да». «Он старик. В этом все дело. Ему бы следовало...»
«Он умудрен огромным опытом», – сказал Пол.
«Сколько ты можешь вспомнить ошибок Халата?»
«Мне бы следовало его защищать, а не тебе». Пол улыбнулся. Лето присел на угол стола и положил руку на руку сына.
«Ты повзрослел, сын».
Он убрал руку.
«Это меня радует. Халат сам себя накажет. Он выльет на себя такой поток гнева, на который бы нас не хватило обоих вместе».
Пол посмотрел на темные окна, на черноту за ними. Огни комнаты отражались от балконной ограды. Он увидел движение и разглядел силуэты в форме атридесов. Пол оглянулся назад на белую стену за спиной отца, потом на блестящую поверхность стола и увидел свои сжатые в кулаки руки.
Дверь напротив герцога распахнулась, и Зуфир Халат вступил в комнату.
Он выглядел более чем обычно старым и измученным. Пройдя вдоль стола, он остановился прямо напротив герцога.
«Господин мой», — проговорил он, обращаясь к точке над головой герцога, «я только что узнал, что подвел вас. Мне необходимо подать...»
«Садись и перестань глупить», — сказал герцог. Он указал на стул напротив Пола.
«Коли ты сделал ошибку, то только потому, что слишком высоко оценил Харконненов. Их простые умы способны лишь на простые штучки. И мой сын с огромным жаром сообщил мне о том, что он с честью выжил из этого испытания лишь благодаря твоим урокам. В этом ты не подвел!»
Он постучал по спинке стула. «Садись, я говорю!»
Халат сел.
«Но...»
«Не хочу больше об этом слушать», — сказал герцог. «У нас есть более неотложные дела. Где остальные?»
«Я попросил их подождать за дверью, пока я позови их».
Халат посмотрел герцогу в глаза.
«Сэр, я знаю, кто мои настоящие друзья», — сказал герцог.
«Зови людей».
Халат оглянулся. «Сию минуту, сэр».
Он повернулся на стуле и позвал в открытую дверь.
«Гурни, веди их!»
Хелек ввел в помещение группу людей, офицеров с очень серьезными лицами в сопровождении адъютантов и специалистов. Когда все вошедшие стали занимать места, по комнате прокатился шум. «Для желающих есть кофе», — сказал герцог. Он оглядел людей, потом подождал, пока из соседней комнаты принесут кофе. Он отметил усталость на некоторых лицах. Придав лицу выражение спокойной деловитости, он призвал к вниманию, постучав костяшками пальцев по столу.
«Итак, джентльмены, похоже на то, что наша цивилизация настолько глубоко увязла в привычке вторжения, что мы не можем просто повиноваться приказу империи, не обнаружив, что старые привычки опять дали богатые всходы.
За столом послышались сухие смешки, и Пол понял, что отец выбрал верный тон и сказал нечто совершенное для того, чтобы поднять настроение. Даже намек на усталость был верно подобран.
«Думаю, прежде всего нам нужно узнать, имеет ли что добавить Зуфир к своему отчету о свободных», — сказал герцог.
«Зуфир?» Хават поднял на него взгляд.
«После моего главного отчета у меня возникло несколько экономических вопросов. Но сейчас я могу сказать, что свободные мне кажутся все более подходящими для нас. Они привыкли действовать в открытую. Они послали нам в подарок костюмы собственного изготовления, карты некоторых пустынных мест, окруженных укрепленными точками Харконненов». Он оглядел собравшихся. «Их данные кажутся полностью надежными, и они значительно помогли нам в делах с судейством изменения. Они также прислали нам драгоценности для леди Джессики, спайс, ликер и лекарства. Мои люди как раз сейчас занимаются их обработкой. Похоже на то, что никаких фокусов нет».
«Вам нравятся эти люди, Зуфир?» — спросил один из сидевших. Хават повернулся к нему лицом.
«Дункан Айдахо говорит, что ими можно восхищаться».
Пол посмотрел на отца, потом на Хавата и спросил: «У вас есть новая информация о том, как много свободных?» Хават посмотрел на Пола.
«По количеству еды и прочим фактам Айдахо установил, что общее количество людей на стоянках, которые он посетил, примерно 9 тысяч человек. Их предводитель говорил, что управляет съедчем из 2000 человек. У нас есть основания полагать, что подобных съедчей очень много. Все они, похоже, преданы одному человеку по имени Льет».
«Это что-то новое», — сказал герцог.
«Здесь может быть и ошибка, сэр. Судя по некоторым данным, можно предположить также, что Льет — это местный парламент».
Другой человек за столом прочистил горло и спросил: «Это правда, что они имеют дело с контрабандистами?»
«Когда Айдахо был там, караван контрабандистов покидал Сьечу, возя с собой большой груз спайса. Они использовали при этом вьючных животных и говорили, что им предстоит 18-дневное путешествие».
«Это означает, что контрабандисты удвоили свою оперативность за этот период смут», — сказал герцог.
«Это заслуживает тщательного обдумывания. Нам не следовало бы проявлять слишком большое беспокойство по поводу кораблей, покидающих эту планету без лицензии. Это делается всегда, но полностью выпускать их из поля нашего зрения неразумно».
«У вас есть план, сэр?» — спросил Хават.
Герцог посмотрел на Хелика.
«Гурни, я хочу, чтобы вы возглавили делегацию или посольство, если вам это больше нравится, чтобы наладить контакт с этими бизнесменами-романтиками. Скажите, что мне нет дела до них до тех пор, пока они признают за мной титул герцога. Хават только что установил, что взятки и платы людям, которые помогли им в операциях, отнимали у них в 4 раза больше, чем полагается по расчету».
«А что, если слухи об этом дойдут до императора?» — спросил Хелик.
«Он очень ревностен в своей выгоде, мой господин».
Лето улыбнулся. «Мы будем открыто класть в банк на имя императора 10-ю часть и законно вычитать из этой суммы налоги. Пусть с этим борются Харконнены. Больше никаких взяток». Усмешка искривила губы Хелика.
«Мой господин, прекрасный юридически законный удар. Хотел бы я видеть лицо барона, когда он узнает об этом».
Герцог повернулся к Хавату.
«Зуфир, ты достал те конторские книги, о которых говорил?»
«Да, мой господин. Сейчас их можно исследовать в деталях. Тем не менее, я посмотрел их и могу сообщить некоторые цифры».
«Тогда начинай».
«Харконнены получали отсюда 10 миллиардов соляриев за период 330 стандартных дней. Так до сих пор».
У всех сидящих за столом вырвался единодушный вздох. Даже молодые адъютанты, чей вид выдавал скуку, выпрямились и обменялись взглядами.
Хелик пробормотал: «Так просто они от такого богатства не откажутся».
«Итак, джентльмены», — сказал Лето, — «не наивно ли после этого полагать, что им так приказал император?» Все согласно кивнули головами.
«Нам нужно постоянно об этом помнить», — сказал Лето.
Он повернулся к Хавату.
«Теперь об оборудовании. Что они нам оставили?»
«Полный набор, как говорится, в инженерной описи, проверенный судейством изменения, мой господин», — сказал Хават. Он протянул руку в сторону адъютанта, и тот вложил в нее папку. «Только вовсе нет того, что лишь меньшая половина может быть сейчас использована. Нам повезет, если даже ее можно будет использовать в течение 6 месяцев», — говорил он, раскрывая перед собой папку.
«Да, этого следовало ожидать», — сказал Лето.
«Каковы твердые цены по основному оборудованию?»
Хават заглянул в бумаги.
«Около 930 факториев харвестеров могут быть присланы через несколько дней. Около 6260 орнитоптеров, скаутингов, погодонаблюдателей, кореалов немного меньше 1000».
Хелик сказал, не было бы дешевле снова открыть торговлю с Союзом для разрешения вывести корабль на орбиту как спутник для определения погоды.
Герцог посмотрел на Хавата. «Ничего нового в этом смысле, Зуфир».
«Мы должны заняться другими возможностями», — сказал Хават.
«Агент Союза, собственно, не вел с нами торговлю. Он лишь дал понять, что цена для него недосягаемая, останется такой вне зависимости от того, каким будет наше решение. И наша задача узнать, почему это так, прежде чем мы снова с ним свяжемся».
Один из адъютантов Хелика повернулся на своем стуле и крикнул: «Это несправедливо!»
«Справедливость?» Герцог посмотрел на него. «Кто говорит о справедливости? Мы установим свою справедливость. Это будет здесь, на Аракисе. Жизнь или смерть. Вы сожалеете о том, что связали с нами свою судьбу?»
Посмотрел на герцога и ответил: «Нет, сэр. Вы не можете отказаться от самой богатой платы во Вселенной, и мне ничего не остается делать, как следовать за вами. Простите мне мою вспышку, но...» Он пожал плечами. «Каждый ощущает горечь со временем».
«Горечь — это я понимаю», — сказал герцог. «Но давайте не будем говорить о справедливости, пока у нас есть руки и свобода ими пользоваться. Чувствует ли горечь кто-нибудь из остальных? Если так, оставьте ее. Это совещание, дружеская встреча. Каждый может высказать все, что у него на уме».
Хелик вздохнул и сказал:
«Я думаю о том, сэр, что у нас нет добровольцев из других домов, и о том, как это плохо. Они обращаются к вам и обещают вечную дружбу, но лишь тогда, когда им это ничего не стоит.
Они еще не знают, кому предстоит выиграть это изменение», — сказал герцог. «Большая часть домов разбогатела за счет рискованных предприятий. Вряд ли можно винить их за это».
Он посмотрел на Хавата.
«Мы говорили об оборудовании. Ты не сможешь привести несколько примеров, чтобы лучше познакомить людей с машинами?»
Хават кивнул, а затем указал адъютанту на прибор. Крупный проектор был поставлен на стол недалеко от того места, где сидел герцог. Некоторые из сидящих привстали, чтобы лучше видеть. Пол, подавшись вперед, смотрел на машину на экране. Она была примерно 120 метров в длину и 40 в ширину. Ее жукообразное тело свободно двигалось на широких гусеницах.
«Это Harvest Factory», — сказал Хават. «Мы выбрали для показа наиболее хорошо отремонтированный экземпляр. Это драглайн с оборудованием, прибывший из первой бригады императорского эколога. Она все еще работает, хотя и не знаю, как и почему».
«Если это тот, кого называют старая мумия, то его нужно было отправить в музей», — сказал адъютант. За столом послышались смешки. Пол не смеялся, он серьезно смотрел на агрегат, и в его уме зрел вопрос. Указав на изображение, он спросил: «Зуфир, есть ли настолько большие песчаные черви, что они смогут проглотить эту штуку?»
За столом установилась тишина. Герцог тихо выругался, потом подумал: «Нет, здесь они должны знать правду».
«В центре пустыни есть такие черви, которые способны убрать ее одним глотком», — сказал Хават. «Ближе, за защитной стеной, где работает основная часть сборщиков Спайса, достаточно червей, которые могут покалечить ее и сожрать на досуге».